В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кети Боджоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе, как повлияет на внешнюю политику грузинской власти ордер Международного суда на задержание Путина.
После решения Гаагского суда российское влияние в любом государстве, в том числе это касается грузинской мечты, становится нелегитимным и, согласно международному праву, будет считаться преступлением.
Грузинская мечта меняет министра, депутаты уходят из парламентского большинства мечты. Что за этим стоит?
Назначать новых министров не имеет смысла. Очень скоро у них не будет этой должности, потому что максимум через год эта власть сменится.
Лидеры абхазской оппозиции поддержали призыв Аршба принять участие в акции протеста против властей.
Мы будем отстаивать свои позиции по различным вопросам, разрешения которых нам кажется абсолютно важным. Вопрос Пицунды, вопрос сейчас апартаментов, вопрос энергетики, паспортизации. Там список длинный.
Обо всем этом и многом другом слушайте в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними вас ознакомит Нана Плиева.
Глава КНР и лидер правящей компартии Китая Си Цзиньпинь прибыл в Москву с официальным визитом, первым с начала войны в Украине. Он продлится 3 дня, до 22 марта. Син посещает Россию по приглашению президента России Владимира Путина. Сегодня проходит неформальная встреча главы КНР с российским президентом. Владимир Путин заявил, что лидеры обсудят и ситуацию в Украине, в том числе китайский план мирного урегулирования.
Уважаемый господин председатель, дорогой друг, добро пожаловать в Россию, в Москву. Знаю, что вы лично, все наши китайские друзья уделяют развитию российско-китайских отношений большое внимание, занимают справедливую, взвешенную позицию по большинству актуальных международных проблем. Мы внимательно ознакомились с вашими предложениями по урегулированию острого кризиса в Украине. Конечно, у нас будет возможность обсудить вопросы. Знаем, что вы исходите из принципов справедливости и соблюдения основополагающего положения международного права, неделимой безопасности для всех сторон. Вы также в курсе, что мы всегда открыты для переговорного процесса. Обсудим, безусловно, все эти вопросы, в том числе и ваши инициативы.
Си заявил, что Пекин готов стоять на страже миропорядка, основанного на международном праве. Глава КНР также отметил важность основополагающих норм международных отношений, базирующихся на целях и принципах устава ООН. Официальные переговоры между главами России и Китая состоятся завтра, 21 марта. Они пройдут в узком и расширенном составах. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк накануне визита Си в Москву в разговоре с итальянской прессой раскритиковал предложенный Китаем план мирного урегулирования конфликта. По словам Подоляка, китайский план скорее удовлетворяет интересы России, в то время как урегулирование конфликта возможно только при условии вывода российских войск с территории Украины. О том, что китайские предложения по урегулированию конфликта в большей степени выгодны России, а не Украине, ранее заявляли США и Евросоюз. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против прокурора Международного уголовного суда Карима Ахматхана, а также против судей Такома Акана, Розария Сальватора Айталы и Серхио Хернандо Угальдо Годинос. Ранее они выдали ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой Беловой. Согласно позиции Следственного комитета России, уголовное преследование Путина и Львовой Беловой, цитата, носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется. Утверждается, что суд, цитата, готовился к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой с целью осложнения международных отношений. Конец цитаты. В Следственном комитете заявили, что главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств. Напомним, Международный уголовный суд не признает иммунитет глав государств, если речь идет о расследовании военных преступлений. Он подозревает Путина и Белову в насильственных депортациях и перемещении детей с территории Украины.
Эхо Кавказа. Новости.
Администратор телеграм-канала «Беларусь головного мозга» и медиаконсультант Белорусской службы «Радио Свобода» Игорь Лосик, отбывающий 15-летний срок в белорусской колонии, находится в медсанчасти после попытки суицида. Перед этим блогер объявил голодовку из-за размещения его в штрафной изолятор. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна». По данным правозащитников, Игоря Лосика удалось спасти. Ранее из колонии приходили сообщения, что к заключенному не пустили адвоката. В январе суд приговорил супругу блогера к 2 годам колонии. Дарью Лосик признали виновной в экстремистской деятельности. 4-летняя дочь пары живет с родителями Дарьи Лосик. Заключенный жаловался, что ему не дают видеться с ребенком. Сотрудники так называемого внутриполитического блока администрации президента России до конца марта рекомендовали избавиться от телефонов iPhone и перейти на устройство с другой операционной системой. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники. Один из собеседников издания рассказал, что указания о замене смартфонов чиновники получили в начале марта на семинаре. По словам источников, требования связаны с информационной безопасностью. Администрация президента России полагает, что iPhone в большей степени подвержен взлому со стороны западных специалистов. Источник в разговоре с газетой «Коммерсант» уточнил, что взамен работникам предложили поменять устройство Apple на модели с операционной системой Android, ее китайскими аналогами или российской «Авроры». Запрет на пользование техникой Apple распространится и на чиновников, занимающихся внутренней политикой в региональных администрациях, уточняет издание. Министерство юстиции России обратилось в Мосгорсуд с требованием ликвидировать Центр «Сова», правозащитную организацию, занимающуюся мониторингом сообщений о нарушениях прав человека в России, практик применения законодательства по борьбе с экстремизмом и проявлением ксенофобии. Обращение стало результатом внеплановой проверки, проведенной ведомством в январе этого года, говорится в сообщении «Совы». Основным нарушением было признано участие в мероприятиях или их организации вне Москвы, где зарегистрирован Центр. В сообщении «Совы» говорится, что организация не согласна с позицией Минюста и будет оспаривать ее в суде.
С международными новостями вас ознакомила Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Ботюришвили. Переходим к темам дня. Председатель КНР Си Цзиньпинь прибыл с 3-дневным визитом в Москву. Приезд китайского лидера – важный геополитический сигнал и серьезный экзамен для самого Владимира Путина. Сумеет ли российский президент убедить своего коллегу в том, что победа будет на стороне Москвы? Цена вопроса – поддержка или дистанцирование Китая. Последнее почти наверняка поставит крест на экспансионистских планах Кремля. Владимир Унанянц с подробностями.
Красная ковровая дорожка, почетный караул, гимны 2 стран. Так в московском аэропорту Внуково-2 встречали китайского лидера Си Цзиньпина. Товарищ Си прибыл в российскую столицу по приглашению своего коллеги Владимира Путина и этим фактически обозначил позицию Китая. Пекин не разделяет намерения Запада исключить Москву из большой политики. В первый день 3-дневного визита председателя КНР не запланировано никаких официальных переговоров, но вместе с тем, как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, состоится неформальное, но прямое и очень важное общение Путина и Си Цзиньпина. В первую очередь по Украине. При этом из слов Пескова выходит, что товарищ Си ждет от Путина разъяснений.
Так или иначе, темы, которые затронули в этом плане, конечно же, будут затрагиваться неминуемо в ходе обмена мнениями по Украине. Безусловно, Украина будет фигурировать на повестке дня. Поэтому, конечно, можно смело предположить, что так или иначе затрагиваться будут. Но здесь, конечно же, со стороны президента Путина будут даны исчерпывающие разъяснения, так чтобы председатель Си смог, что называется, из первых уст получить с российской стороны видение текущего момента.
Непосредственно перед визитом Си Цзиньпина в Москву, к слову, первого зарубежного визита с 2019 года и, соответственно, со дня российского вторжения в Украину, оба лидера обменялись статьями в официальных органах печати обеих стран. Председатель Си опубликовал свое видение китайско-российских отношений в контексте наблюдающихся изменений геополитического ландшафта в российской газете, а президент Путин подписался под соответствующей статьей в китайском аналоге «Жэньминь Жибао». Позиция Китая обозначена довольно четко. Си Цзиньпинь призывает уважать резонные озабоченности всех государств в области безопасности. И это довольно созвучно риторике Москвы, а точнее неоднократным оправданием российского вторжения в Украину, который так любит озвучивать Владимир Путин.
Китай и Россия – крупнейшие соседи, стратегические партнеры всеобъемлющего взаимодействия, ведущие мировые державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН. Обе страны проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику, рассматривают отношения между Китаем и Россией как один из главных приоритетов дипломатии. Мы убеждены, что рациональный выход из украинского кризиса и путь к прочному миру и всеобщей безопасности в мире найдутся, если все будут руководствоваться концепцией общей комплексной, совместной и устойчивой безопасности, продолжать диалог и консультации в равноправном, благоразумном и прагматичном ключе.
Путин же не поскупился на комплименты в адрес китайского коллеги, назвав того старым другом и в очередной раз поблагодарил за взвешенную позицию по украинскому вопросу. А уже во время приема в Кремле почти слово в слово повторил тезисы, обозначенные в статье.
Уважаемый господин председатель, дорогой друг, добро пожаловать в Россию, в Москву. Мы внимательно ознакомились с вашими предложениями по урегулированию острого кризиса в Украине. Конечно, у нас будет возможность обсудить этот вопрос. Знаем, что вы исходите из принципов справедливости и соблюдения основополагающих положений международного права, неделимой безопасности для всех сторон. Вы также в курсе, что мы всегда открыты для переговорного процесса. Обсудим, безусловно, все эти вопросы, в том числе и ваши инициативы.
В самой статье же российский лидер не упустил возможности в очередной раз возложить ответственность за развязанную Россию войну на Запад, равно как и за невозможность эту войну прекратить.
К сожалению, ультимативные требования в адрес России говорят лишь об оторванности от таких реалий и незаинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации.
На Западе, между тем, внимательно наблюдают за обменом любезностями и непосредственно визитом китайского лидера в Москву. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби видит в этом шаге Си Цзиньпина намерение Китая обеспечить союз с Россией для изменения существующего миропорядка.
Нет никаких сомнений в том, что и Китай, и Россия, и это прямо отражено в стратегии национальной безопасности, являются двумя странами, которые недовольны международным порядком, основанным на правилах, которые Соединенные Штаты и многие наши союзники и партнеры создали после окончания Второй мировой войны. Им это не нравится. Они хотели бы переписать правила игры в глобальном масштабе. И, конечно же, в последнее время они расширяют свое сотрудничество и свои отношения.
В то же время в Вашингтоне дали понять, сегодня любые призывы Пекина к прекращению огня в Украине направлены не на установление реального мира, а на то, чтобы дать Москве передышку и собраться силами для новых наступлений.
Если по итогам этой встречи прозвучит призыв к прекращению огня, что ж, это будет просто неприемлемо, потому что все, что это сделает, так это ратифицирует завоевание России на сегодняшний день. Все, что это сделает, это даст господину Путину больше времени на переоснащение, переподготовку и попытку спланировать новые наступления в выбранное им время. Мы надеемся, и мы говорили об этом раньше, что господин Си позвонит и поговорит с президентом Зеленским. Мы считаем, что китайцам необходимо узнать украинскую точку зрения.
Впрочем, по мнению аналитиков, Китай явно не готов в открытую становиться на сторону России. И цель визита Си Цзиньпина – понять, способен ли реально Владимир Путин выполнить громогласно поставленные им же самим задачи. Если главе Кремля удастся убедить своего коллегу в том, что у Москвы достаточно сил, чтобы победить в войне, тогда Пекин поможет Путину удержаться на плаву в геополитическом смысле. Если же нет, то КНР ограничится нынешними торгово-экономическими связями с перспективой усиления собственных позиций на Дальнем Востоке. Китай не привык действовать импульсивно и явно играет в долгую. Товарищ Си и так сделал Путину серьезное одолжение, прибыв в Москву на фоне дистанцирования остальных мировых лидеров. И теперь лишь от самого российского президента зависят итоги визита председателя КНР. Многие комментаторы сходятся во мнении, что и визит Путина в Мариуполь – часть стратегии Кремля. Показать, что президент России серьезно намерен идти до конца. То, что Владимир Путин избегал появляться на оккупированных территориях, в отличие от своего украинского визави Владимира Зеленского, который неоднократно бывал на передовой, вряд ли способствовало поднятию имиджа главы Кремля. Решение же посетить, наконец, пусть и не передовую, но тем не менее крайне важный город, единственный крупный населенный пункт на территории территории Украины, занятой Россией и остающейся под ее контролем после года войны, явно ставила целью показать в первую очередь Пекину, что Путин не боится появляться на территориях, объявленных Москвой частью Российской Федерации. И показательное получасовое видео проезда главы Кремля по территории Мариуполя с минимальной охраной, встреча с местными жителями, ну или активно изображающими таковых, долгие разговоры о масштабном строительстве – все это может быть подготовкой к встрече китайского гостя. Теперь Путину осталось убедить товарища Си, что неудачи на фронте – временное явление или же очередные жесты доброй воли. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Грузинские политики и эксперты считают, что решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на задержание Владимира Путина значительно ограничит контакты грузинской мечты с Россией. На чем основано такое предположение, выяснял Ираклий Урагвелидзе.
Напомним, 17 марта Международный уголовный суд выдал уведомление об ордерах на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте России Марии Львовой-Беловой. Реакция правящей грузинской мечты последовала с двухдневным запозданием. 19 марта председатель парламентской фракции Мамука Мдинарадзе напомнил о вкладе Грузии в осуществление этого события.
2 марта 2020 года, через неделю после начала войны, 38 стран мира, в том числе Грузия, обратились в Гаагский суд по поводу расследования в отношении России за военные преступления. На основании обращения Гаагский суд начал расследование. Ордер, выданный в отношении Путина несколько дней назад, является в том числе результатом этого расследования. Что касается грузинской законодательной базы в отношении Гаагского суда, в римском статуте Международного уголовного суда участвует 123 страны, и Грузия, как одна из стран-участниц Римского статута, входит в число тех 22 стран, которые полностью адаптировали законодательную базу страны для сотрудничества с Гаагским судом, в отличие от 16 стран-членов ЕС, которые по сей день не создали законодательную базу для процессуального сотрудничества с судом.
Написал Мдинарадзе в соцсети. Вице-президент Атлантического совета Грузии Бату Кутелия считает, что теперь грузинской мечте придется привыкать к новым мировым реалиям.
Грузинская мечта неформально, ни неформально не создала оснований для объявления России в качестве нашего главного врага. Власти не удосужились даже утвердить концепцию внешней безопасности, в которой как главный противник фигурировала бы Россия. Скажу больше, после нападения России на Украину, грузинские власти недвусмысленно отказались поддерживать Украину. Поэтому эта риторика власти мало что меняет. Но новая реальность многое изменит. Путин объявлен виновным в нарушении прав детей. Это системное преступление, которое делает Путина и его окружение абсолютными изгоями. Даже те страны, которые не являются членами Международного уголовного суда, дважды подумают, прежде чем устанавливать какие-либо контакты с Россией.
Заявил он в интервью. Ника Джейранашвили, исполнительный директор Justice International, непосредственно наблюдал за работой международной инстанции в этом направлении. Многие годы он находился в Гааге, работая над исками грузинских беженцев в рамках расследования вероятных преступлений против человечности, совершенных во время российско-грузинской войны в августе 2008 года. В интервью грузинской службе «Радио Свобода» юрист заявил, что решение МУС о выдаче ордера на арест лидера России в некоторой степени затронет и Грузию.
С большой долей вероятности после Путина ордеры могут быть выданы в отношении высокопоставленных российских военных, министров, сотрудников МИДа, а также пула пропагандистов Кремля. Наверняка уже существует обширный список россиян, в отношении которых выданы скрытые ордеры. Такая практика, как правило, осуществляется в отношении лиц, когда есть вероятность того, что они могут отправиться в неофициальную зарубежную поездку. В этом случае важной становится политическая воля государств, на территории которых эти лица будут находиться. Очевидно, что эти процессы будут иметь продолжение в отношении всех участников Римского статута Международного уголовного суда, у властей которых есть обязательства по задержанию российских чиновников.
По этому вопросу в грузинской оппозиции царит полное единодушие. Решение МУС максимально сузит возможности заигрывания заигрывания власти с Россией, заявил один из лидеров Гирчи, Иагу Хвиче.
Решение Гаагского суда адресовано друзьям Путина или людям, которые собираются с ним дружить. Сейчас, если до кого-то еще не дошло, Гаагский суд дает ясно понять, что они будут иметь дело с преступником, и мир получит право относиться к друзьям Путина как к его сообщникам, а не как к политикам. С этой точки зрения будет очень интересно услышать оценку грузинской мечты, особенно после этого скандального российского закона. Любая их позиция будет интересна для всего населения. Похоже, они размышляют.
Сказал Хвича. Назначение документа заостряет внимание и в нацдвижении. По словам Хаты и Деканоидзе, решение Международного суда до минимума сужает поле для контактов грузинской власти с Россией.
После решения Гаагского суда российское влияние в любом государстве, в том числе это касается грузинской мечты, становится нелегитимным и, согласно международному праву, будет считаться преступлением.
Заявила Хате Деканоидзе. Сегодня о своей безоговорочной поддержке решения Международного суда выступил Европейский Союз. В специальном заявлении выражена полная поддержка расследованию, проводимому прокурором Международного уголовного суда в Украине, и содержится призыв ко всем государствам-участникам к полному сотрудничеству. Из Тбилиси Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
К сообщениям из Сухуми. Призыв героя Абхазии Вианура Аршба принять участие в акции протеста против властей самопровозглашенной республики, угрожающих, по его мнению, суверенитету, поддержали другие лидеры оппозиции. Таким образом, появилась еще одна площадка, на которой они обсуждают и координируют свои действия. Елена Заводская передает из Сухуми.
В социальных сетях появились публикации о работе штаба по подготовке акции протеста против фактического террора и геноцида народа Абхазии и его государственности со стороны действующей власти. Это весьма радикальное название для деятельности оппозиции, обычно более сдержанной и аккуратной в определениях. Лидеры оппозиции, представители трех оппозиционных организаций, Комитета по защите суверенитета Абхазии, общественного движения Ахьяца и общественной организации Дгылара рассказали о задачах и деятельности штаба и заявили, что распространенного в социальных сетях названия их штаб не носит. Скорее, это площадка для обсуждения и координации действий. Она появилась после того, как лидер Общественного союза ветеранов, герой Абхазии Вианур Аршба, обратился к гражданам и политическим организациям с призывом принять участие в акции протеста против действий власти, направленных против суверенитета страны. Через несколько дней в офис к нему пришли сотрудники отдела дознания Министерства внутренних дел и в течение нескольких часов проводили допрос. Призыв Вианура Ашба поддержали почти все лидеры оппозиции, и его офис стал местом встречи и координации действий. О создании штаба рассказал представитель Айтгылара Ишсоу Какалия.
Сам Вианор Григорьевич назвал это штабом, определил адрес, пригласил туда всех неравнодушных граждан. Это не первое общее наше заседание, где мы принимаем решение о том, в каких формах мы будем отстаивать свои позиции по различным вопросам, разрешения которых нам кажется абсолютно важным. Вопрос Пицунды, вопрос сейчас апартаментов, вопрос энергетики, паспортизации. Там список длинный. Все это время мы делали заявления, проводили круглые столы. Есть организации, в том числе и наша Айтгылара, которая считает, что разговоры, пришло время их заканчивать, нам надо приходить к более решительным действиям. Есть организации, которые считают, что этот путь не пройден до конца. И то, что нужно противодействовать действиям власти, согласны все те, кто там находится. Я так понимаю, вот ваш вопрос возник по поводу публикации, где наше заседание объявлено штабом, там, соответствующим названием. Мы не ставили перед собой вопроса определить какое-то название нашим заседаниям. Может наступить тот день, когда мы примем решение, что надо как-то определиться, какое-то название, дать блоком назвать, союзом назвать.
Лидер Комитета по защите суверенитета Абхазии Леван Микаа также считает очень важными и определяющими будущее вопросы, которые озвучил в своем обращении Вианур Аршба.
Вианур изложил все краеугольные проблемы Абхазии, в которых мы видим опасность. Это, опять же, вопросы нашего суверенитета, вопросы энергетической нашей безопасности, экономической безопасности, вопросы, связанные с нашей демографической ситуацией, когда закон об апартаментах, который фактически призван изменить демографическую ситуацию. Мы, естественно, услышав все эти проблемы, начали консультироваться и продолжаем консультироваться с Вианором и с рядом организаций, которые там присутствуют. И нам кажется, что в этих вопросах, которые касаются нашего будущего, нужно координировать свои действия и взаимодействовать со всеми общественными организациями и политическими партиями.
По вопросу проведения акции протеста, сказал Леван Мика, пока не выработана единая позиция. Есть разные взгляды на то, в какой форме и в какие сроки ее проводить. Идет дискуссия. Это нормальный рабочий процесс. Главная проблема, по словам Мика, в том, что власть не слышит ни общество, ни оппозицию.
Мы против всегда каких-то громких названий, которые не отражают суть процесса. Мы консультируемся и хотим выработать общую платформу, общие идеи. Мы не прокуроры, мы можем только свою оценку политическую дать, но не правовую. И самое главное, не терять связь с обществом. Для этого мы открыты. Разные точки зрения не важны для того, чтобы взаимодействовать со всем обществом, с нашим гражданским обществом. Мы видим, что власть не слышит общества, не слышит гражданское общество, не слышит нас. И поэтому у нас другие цели и задачи. Наоборот, взаимодействовать, слышать друг друга.
Соучредитель общественного движения «Ахяца» Ахрабжания считает, что каждый гражданин имеет право и даже обязан выражать свою озабоченность угрозам суверенитету государства. Это соответствует Конституции.
Мы, безусловно, поддержали Вианора Ашба в его заявлении, потому что Вианор гражданин, республики, как каждый гражданин, он не просто может, он обязан высказывать свою озабоченность по поводу каких-то рисков, которые существуют в государстве. У нас свободная страна, у нас демократическая государство, мы завоевали право граждан делать подобные заявления. Второе. Мои друзья, организации, которые я представляю, безусловно считают, что тем проектом, который сегодня лоббируется на различных уровнях руководством страны, надо противостоять различными способами, обращениями через средства массовой информации, через влияние на депутатский корпус, через другие инструменты, вплоть до призывов к акциям протеста, акциям неповиновения и так далее. Потому что для каждого из нас гораздо важнее тот статус, который мы сегодня обладаем, по сравнению с теми желаниями, которые хочет продвигать сегодняшнее правительство. Если я вижу, что эти желания, эти проекты несут угрозы моему государству, я буду протестовать. И в этом нет ничего противозаконного. Это наше конституционное право.
Проекты, которые лоббирует действующая власть, представляют большую опасность для суверенитета государства. И им необходимо противостоять, уверен Ахрабжания.
Я не совсем понял термин «штаб» в интерпретации журналистов некоторых. Эту тему мы обсуждаем не только на площадке Вианора. Могу назвать 3 или 4 места, где мы собираемся, обсуждаем, планируем наши действия, противодействия на разных уровнях. Так что деятельность там носит достаточно широкий характер. Если правительство будет с упорством, достойным лучшего применения, продвигать такие законопроекты, как проект по Пицунде, проект по изменению законодательства в сфере энергетики с целью приватизации и сдачи в контроль иностранным компаниям, вопроса приобретения жилья иностранцами под видом закона об апартаментах, под прикрытием этого закона. Все эти вопросы представляют для нас существенные долгосрочные риски, и, безусловно, будем противостоять.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В
эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Время краткого регионального выпуска новостей, который представит Нана Плеева.
Известный грузинский писатель Дато Турашвили выписан из больницы, сообщает грузинская служба «Радио Свобода». Напомним, он был госпитализирован в клинику в пятницу сразу после прямого эфира на телеканале «Формула», где он рассказал о развернувшейся против него в социальных сетях кампании. Турашвили подвергся травле за жесткую критику законопроекта об иностранных агентах. 19 марта он выступил с эмоциональной речью относительно дезинформационной кампании против него из-за высказываний критики в адрес этого законопроекта, который противники инициативы называли российским. Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян заявил журналистам, что трудно представляет себе арест президента России Владимира Путина в случае его визита в какую-либо страну, подписавшую Римский статут. Симонян подтвердил, что Армения еще несколько месяцев назад начала процесс ратификации этого статута. На вопрос о вероятности ареста Путина, если он посетит Армению после ратификации, Симонян предложил повременить. Цитата: «Мне интересно, что делают другие страны в случае его приезда. Я просто физически себе этого не представляю. Я не представляю, как это будет реализовываться, скажем, в Канаде. Пусть они это сделают, я с большим удовольствием за всем этим послежу. На мой взгляд, это скорее политическая, возможно, даже историческая констатация. Но, опять же, себе этого не представляю», — конец цитаты сказал Симонян. В январе-феврале 2023 года внешний торговый оборот Грузии достиг 2,9 миллиарда долларов США. Об этом сообщили в Национальной службе статистики страны. По информации ведомства, внешнеторговый оборот вырос на более чем 12%. Список торговых партнеров Грузии возглавляет Россия. На нее приходится более 16% грузинского товарооборота. Из Грузии в Россию в январе-феврале в основном вывозили ферросплавы, вина, автомобили, минеральные воды, спиртные напитки. В списке импортируемых из России товаров лидируют нефтепродукты, нефтяные газы и прочие газообразные углеводороды, а также пшеница. В текущем году значительно вырос экспорт грузинских товаров в страны СНГ, впервые превысив отметку в 58% от общего показателя. Доля экспорта в ЕС при этом сократилась до 12,7%. В списке экспортеров Грузии на первое место вышла Армения, на втором месте Россия, а на третьем Китай. Министр образования Грузии назначен... Министром образования Грузии назначен Георгий Амилахвари. Об этом сообщил премьер-министр страны Иракли Гарибашвили. 39-летний Амилахвари, депутат парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта». Он председатель комитета по образованию и науке. Глава правительства утверждает, что экс-министр Михаил Чхенкели покинул должность по собственному желанию. По словам Гарибашвили, Чхенкели станет главой консультативного совета в Кутаисском международном университете, основанном экс-премьером Грузии, миллиардером Бидзиной Иванишвили. Гарибашвили назвал Чхенкели успешным министром, который осуществил много важных проектов.
С кратким региональным выпуском новостей была Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Министра образования Михаила Чхенкели сменил сегодня Георгий Амилахвари. Многие критики «Грузинской мечты» посчитали этот факт предвестником репрессий, которые грозят молодым людям, участвовавшим в недавних протестах против законопроекта об иноагентах. Смена министра совпала с уходом из парламента двух депутатов правящей силы, которые не проголосовали за принятие этого закона. Это дало повод оппонентам говорить о начале кадровой чистки в рядах правящей партии. За событиями сегодняшнего дня следила Мзия Парисишвили.
Михаил Чхенкели, уже бывший министр образования, оказывается, давно хотел вернуться к своей привычной деятельности и заниматься наукой. Об этом сообщил премьер-министр Иракли Гарибашвили, представляя нового министра образования Георгия Амилахвари, 39-летнего молодого человека, доктора юридических наук, бывшего руководителя одного из частных тбилисских университетов и экс-руководителя парламентского комитета по образованию и науке.
Он хорошо знает, как нужно разрешить пока существующие проблемы. Думаю, Батонок Георгий будет успешным министром. Нам нужны хорошие менеджеры.
Таковым, если верить премьер-министру Гарибашвили, является Амилахвари. После ответных благодарностей Георгий Амилахвари достал из кармана пиджака вчетверо сложенную бумагу, расправил и положил ее на трибуну, сказал:
«Конечно, многое было сделано нашей властью в сфере образования, но остается ряд вызовов и проблем, которые требуют быстрого ответа и решения. Поэтому с сегодняшнего дня мы, лично я, начинаем активную коммуникацию со всеми людьми, вовлеченными в отрасли образования и науки, с детьми, с их родителями, с нашими заслуженными и достойными преподавателями, с администрациями школ, с нашими учеными, для обсуждения тех проблем, которые у нас сегодня есть. В результате обратной связи мы примем быстрые и неотложные решения этих проблем. Мы хотим предложить наилучшее нашим детям в школах, начиная с инфраструктуры и заканчивая учебной программой и образовательными ресурсами».
Обещание предложить детям наилучшее и практически достучаться до всех многим показалось зловещим. После отзыва законопроекта об иноагентах премьер-министр Иракли Гарибашвили и другие лидеры правящей силы пообещали, что после того, как стихнут страсти, они лучше объяснят народу, как их обманули, особенно молодежь, последователей либерального фашизма. К делу глава правительства подключил даже сатанистов, а сегодня спикер парламента Шалва Папуашвили назвал протестующих студентов тысячеларовыми, то есть проплаченными. Правящая сила настаивает, что молодежь подверглась шантажу со стороны преподавателей и сторонников нацдвижения. Все это развеселило 26-летнего Цутнекоберидзе, депутата от Гирчи «Больше свободы» в Тбилисском Сакрыбулу и активного участника тех протестных акций.
Назначать новых министров не имеет смысла. Очень скоро у них не будет этой должности, потому что максимум через год эта власть сменится. Тем не менее, таким образом, власть показала, что она испугалась тех студентов, молодых людей, которые вышли на протест. Видимо, их хотят сейчас наказать, но это комично. Чем больше будут давить на университеты и молодежь, тем больше мы, молодежь, будем отвечать грузинской мечте.
Назначение нового министра образования из парламентской депутации правящей силы активно комментировали и в законодательном органе. Там вакантным оказался мандат не только для Амилахвари, но еще двух депутатов партии власти Иракля Ковгзанадзе и Владимира Чачибая. Последние двое не проголосовали за принятие закона об иноагентах в первом чтении. Все эти дни, ссылаясь на источники, грузинские СМИ писали, что депутаты, не проголосовавшие за законопроект, а таких было 6, испытывают давление со стороны лидеров партии. Их вынуждают отказаться от депутатских мандатов. «Это не связано с этим вопросом», – опровергнул сегодня предположение критиков спикер парламента Шалва Папуашвили, уверяя журналистов, что, к примеру, Иракли Ковзанадзе давно хотел уйти из политической жизни и вернуться туда, откуда пришел в парламент, в Нацбанк. Стало известно, что другой отказавшийся от мандата депутат Чачибая, бывший глава Генштаба Вооруженных сил, вернется в Минобороны. Бывшего министра образования Чхенкели наказали за протест студентов, убеждены оппоненты власти, а не согласными депутатами за то, что те не остались в парламенте беспартийными депутатами и оставили мандаты по квоте пропорциональных списков парламентскому большинству, предложили хорошие должности. Убеждены оппозиционные депутаты, среди которых Георгий Вашадзе, лидер стратегии Агмашенебели.
«Находящаяся на грани распада грузинская мечта думает, что, сменив министра образования, станет разговаривать с молодежью или же с представителями сферы образования с насильственными методами. И этим что-то исправит. Господин Амилахвари до депутатства правящей силы был сторонником нацдвижения, а теперь думает, заполучив портфель министра, получит больше персональных бенефитов. Каждый человек, который будет выполнять задания российского режима, к сожалению, всю жизнь будет носить это пятно и тяжелое клеймо».
О смене Чхенкели давно говорили, делится своей информацией конституционалист, ассоциированный профессор университета Ильи Коте Чокурая, потому он не считает новое назначение связано с текущими политическими событиями, тем более, что в системе образования действительно множество неразрешенных проблем.
Но в целом то, что будут сделаны шаги в сторону репрессий, это и так видно. Кто-то кого-то очерняет, пытаются дискредитировать студентов, молодежь. Но я не думаю и не хочу поверить, что новый министр образования в этом направлении сделает шаги. У власти нет ресурсов подавить волю молодых. Потому не думаю, что новый министр будет усиливать это направление. Хотя ничего не исключаю.
Говорит Кота Чокурая, но многие грузинские наблюдатели убеждены, что новый министр образования постарается процессы взять в ежовых рукавицах. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Известный грузинский писатель Датхо Турашвили выписан из клиники. Его близкие сообщили, что у него случился нервный срыв после того, как в соцсетях он подвергся травле некоторой части пользователей, недовольных его критикой в адрес законопроекта об иноагентах. Турашвили высказал свое мнение о нем в эфире одной из телекомпаний. О том, оказываются ли сами пользователи соцсетей объектом травли и как они на это реагируют, узнавал Серго Брегвадзе.
Подвергались ли вы когда-нибудь травле в соцсетях?
Травля в социальных сетях – это суть самих соцсетей. Я лично никому и никогда не даю повода для подобного, но знаю людей, которые подвергались буллингу в основном из-за выражения своего мнения по политическим событиям. К примеру, последний раз моя подруга прокомментировала в одной группе акции «Альт-Инфо», а ее закидали негативными комментариями. Сложно оставаться безразличным, когда десятки людей начинают тебя проклинать. Вот и она очень тяжело пережила эту травлю, сильно переживала. Люди ведь как-то раньше жили без соцсетей, вот и сейчас, мне кажется, что без них можно обойтись. Их роль в нашей жизни сильно преувеличена.
В кругу детей травля сегодня стала привычным делом. У меня два мальчика, 12 и 13 лет, и они порой рассказывают о том, что дети бывают жестоки по отношению к своим одноклассникам, причем иногда без какой-либо причины. Я стараюсь держать их подальше от этого негатива, учу, чтобы они не проявляли неуважения никому. Но, к сожалению, не все родители так думают. Дети обижают своих сверстников в соцсетях, а те очень переживают. Более того, у них могут из-за этого развиться психологические травмы. Думаю, что вопрос воспитания, если научишь ребенка уважению, он и взрослым не будет подвергать кого-либо травле, а вообще, будь то жертва или тот, кто выражает негатив, буллинг вызывает в человеке злость.
Я не думаю, что это настолько серьезная проблема в Грузии. Да, по телевидению и в социальных сетях часто звучат негативные послания. Одни злы на власть, другие на оппозицию и постоянно подвергают друг друга травле. Однако существуют способы уберечь себя от этого негатива. Просто не слушайте, не читайте и не обращайте внимания на все это. Не надо переживать, если кому-то не нравится твоя позиция по какому-то поводу. Это его личное дело. А если не хотите читать негатив в социальных сетях, то не заходите туда.
С таким феноменом, как травля, я лично никогда не сталкивался. Да и мои близкие друзья – это люди, которые пытаются сторониться этого негатива. Вообще, в соцсетях столько ненависти, что нет никакого желания заходить туда. Приходится делать это лишь для того, чтобы быть в курсе происходящих в стране и в мире событий. Но если кто не понимает, то могу сказать, как легко избежать всего этого негатива. Читайте новости и не открывайте комментарии. Обычно под актуальными публикациями всегда будет много грязи. А вообще, социальные сети для меня – это в основном способ общаться с близкими людьми. Потому не было такого случая, чтобы меня подвергали травле. Я считаю, что интернет – это, по сути, место для травли. Люди, обиженные жизнью, там всегда пытаются, чаще даже без причины, причинить боль другим. Есть группы в соцсетях, где только такие сидят, делятся чем-то приятным. Или выкладываешь безобидное объявление о продаже чего-то, а на тебя нападают и всячески пытаются унизить. Это все из опыта знакомых. Лично я асоциальный человек, поэтому с таким негативом не соприкасался.
Да, я, как и любой другой человек, испытывала травлю. Когда твое мнение идет в разрушение,
разрез с другим. Тут очень важна реакция на это. Это очень большая проблема современного мира, так как у всех психика разная. Одни люди воспринимают это близко к сердцу, и в связи с этим у людей образуется множество комплексов, тревожность, неуверенность в себе. Выход, наверное, из всей этой ситуации — дать понять себе, что эти люди никакую роль в твоей жизни не играют, и стараться отстаивать свои границы.
Люди очень злыми стали, раньше тоже были, но сейчас у них появились соцсети, где они могут анонимно травить всех подряд. В Грузии особенно часто вижу комментарии троллей, людей, которые создают новые профили только ради того, чтобы кого-то потравить. Понятно, что большинство из них это делают по указке представителей власти. Пример можно привести из случая с Дато Турашвили.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Голоса.
Дипломатическая болезнь или болезненная дипломатия? Наш сухумский блогер Изида Чания пытается понять, как власть самопровозглашенной республики Абхазия намерена снизить риски новой эскалации, связанной с событиями в Тбилиси.
В Абхазии обеспокоены призывами политиков об открытии второго фронта. Для небольшой страны, которая 3 десятилетия назад пережила грузинскую агрессию, этот вопрос всегда оставался актуальным. Своим соседям мы не верим и постоянно присматриваемся к степени их готовности к войне, к реваншистским настроениям. Сейчас все крайне неутешительно. Как и 30 лет назад, на стене появилось ружье. Грузия опять передают вооружение, только теперь не Россия, как в 1992 году, а НАТО. Неудивительно, что тбилисские акции протеста, посвященные весьма отдаленным от Абхазии темам, завершаются воинственным речитативом, адресованным бывшим советским колониям Южной Осетии и Абхазии. Грузинская оппозиция, Украина и некоторые страны Евросоюза призывают руководство Грузии к открытию второго фронта против России в Абхазии. Абхазия на все эти посылы реагирует посильной для страны гонкой вооружения, переподготовкой резервистов, заявлением и обращениями к озабоченному совершенно другими вопросами руководству страны. Общественность призывает власть не просто обратить внимание на существующую угрозу безопасности страны, но и перейти к конкретным действиям. Такое поведение объясняется тем, что все прекрасно понимают, что еще одна война, вне зависимости от ее исхода, приговор для немногочисленного абхазского этноса, который по сей день не смог оправиться от грузино-абхазской войны 92-93 годов. И все же, что кроме публичных посещений военных частей в такой ситуации должны делать президент, руководство страны, чтобы минимизировать риски и лучше понимать намерения противника? Без сомнения, идти на контакты и переговоры. Многосторонние, двухсторонние, в Европе, в Азии, где угодно. Но на сегодняшний день представители Абхазии и Грузии общаются только на Женевской площадке. Женевские дискуссии – единственный и, прямо скажем, не очень эффективный переговорный формат, потому как грузины считают эти переговоры неформальными и делают вид, что ведутся они на негосударственном уровне. И не с Абхазией и Южной Осетией, а с Россией. Так взрослые дяди играют в детские игры, пытаясь сделать вид, что не существует ни Абхазии, ни Южной Осетии. И им, как капризным детям, подыгрывают сопредседатели – представители Соединенных Штатов Америки и Евросоюза, заявляя о единстве и неделимости Грузии. Конечно, можно им указать на собственный опыт и поговорить о необратимости распада колониальной системы. Напомнить еще раз о декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам. Но эту почетную миссию я оставлю грузинским коллегам, потому как для меня важнее видеть независимые дипломатические усилия моей страны, которая в переговорном формате заинтересована больше, чем какая-либо другая, участвующая в Женевском процессе. Обязанность определять основные направления внутренней и внешней политики, принимая Конституцию, мы доверили главе государства, а Министерство иностранных дел выстраивает свою работу в заданном президентом направлении. В первой декаде марта министр иностранных дел встретился с женщинами-журналистками, чтобы поздравить их с праздником школьникам и заодно в неформальной обстановке получить обратную реакцию на новые инициативы внешнеполитического ведомства. Одной из тем стали женевские дискуссии, которые заморожены после начала военных действий в Украине. Министр выразил свое недовольство тем, что 57-й раунд женевских дискуссий переносится уже в третий раз, что о его переносе Абхазия узнает в уведомительном порядке, что женевские дискуссии переносятся на начало апреля. Наверное, действительно неприятно, и стоило бы поговорить об этом со председателями, а не становиться в позу обиженного ребенка, как это сделал Инал Аценба, запретив въезд в Абхазию сопредседателем в январе нынешнего года. Но министр уверен в своей правоте и считает, что таким образом он отстаивает независимость страны. Но журналистов окончательно сбили с толку его дальнейшие предложения. Он заявил, что женевский формат не объективен, и это реальность, и что Абхазия намерена перенести переговоры на более удобную для нее площадку в Минск. А вот это уже фантастика, потому как смысл любых переговоров заключается в диалоге конфликтующих сторон. И здесь веление и хотение абхазского министра больше похоже на классическое воспроизведение русской народной сказки. И я не знаю, какую конфетку надо показать руководству Грузии, чтобы оно согласилось сменить удобный для себя формат Женевы на удобный для Абхазии формат Минска. Если и был когда-то такой вариант, то он давно упущен, и никакие реверансы Лукашенко в сторону Грузии не повлияют на смену ее курса. И это еще раз подтвердили мартовские события в Грузии. Отвечая на вопросы журналистов, министр дал понять, что никакие переговоры с представителями Грузии, со председателями женевских дискуссий по поводу переноса Женевы в Минск не проводились. Может быть, дипломатический прием, подумалось мне, не желающий признавать полный абсурд. Сперва информация, а затем переговоры. И все как бы сложилось чуть ли не к лучшему. Мой шанс сам приехал в руки. Представительная делегация европейских дипломатов, в их числе и сопредседатели женевских дискуссий, прибывает в четверг в Абхазию, чтобы провести переговоры с министром и президентом. Похоже, что у них в рюкзаках совсем не женевские консультации, а предложение о двухсторонних переговорах между Грузией и Абхазией. Конечно, они об этом не говорят, но совершенно очевидно, что в Тбилиси они получили на это какое-то предварительное согласие. Ситуация шепчет, но в Абхазии происходят странные события. Президент заявляет, что у него подозрение на COVID-19, и он не может подвергнуть европейских дипломатов риску. Два дня до самого отбытия делегации ему никак не могут выдать диагноз. В это же время министр иностранных дел ссылается на чрезмерную занятость и отказывается принять делегацию Евросоюза. Но чтобы совсем не оторваться от традиций кавказского гостеприимства и не обидеть гостей навеки, им предоставляют возможность встретиться с секретарем Совета Безопасности и депутатами парламента. Обменялись мнениями, и это, конечно, лучше, чем совсем ничего. Но после отбытия дипломатов пресс-служба президента сообщает, что тест на COVID-19 не подтвердился, и кортеж Аслана Бжания, останавливая движение транспорта, проносится по улицам столицы за город. Видно отмечать окончание рабочей недели. Интересная деталь. О подозрении на COVID-19 у главы государства ничего не знали даже в Министерстве здравоохранения. Мне остается только напомнить, что в 1997 году первый президент Абхазии Владислав Арцинпа встретился с президентом Грузии Эдуардом Шеварнадзе, под руководством которого была развязана война в Абхазии. В результате между главами двух стран, находящихся в состоянии войны, было подписано заявление о неприменении силы. Риск был велик. Абхазия еще не была признана Россией. Переговоры проходили в Тбилиси, но Владислав Арцинба даже не подумал заболеть или заявить о загруженном графике. Стране, находившейся в блокаде, нужны были переговоры, а президент выполнял свой долг перед народом. Специально для «Эхо Кавказа» и «Сидачане» из Сухума.
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
В В Абхазии за почти полгода вновь зафиксирован летальный случай от коронавирусной инфекции. Есть и тяжелобольные COVID-19. Наш сухумский корреспондент Виталий Шария побеседовал с главным санитарным врачом самопровозглашенной республики, которая считает, что говорить о новой волне пока рано, но меры предосторожности соблюдать надо.
Многих жителей Абхазии встревожила появившаяся информация о новых случаях заболеваемости COVID-19 в республике. С 6 по 17 марта их было зафиксировано 76. Четверых тяжело больных пациентов госпитализировали в инфекционное отделение Гудаутской больницы. Один человек старше 70 лет скончался от последствий коронавирусной инфекции. Это первый летальный случай с ноября прошлого года. При этом количество заболевших может быть гораздо больше, так как некоторые для определения вируса используют экспресс-тесты, а некоторые и вовсе не обращаются за диагностикой. Кстати, президент Аслан Джани решил перейти на самоизоляцию во вторник 14 марта после проявления симптомов недомогания. Экспресс-тестирование на антиген COVID-19 показало положительный результат. Затем президенту было проведено лабораторное ПЦР-тестирование для определения наличия инфекции с высокой точностью. И оно дало отрицательный результат. Но в промежутке между этими двумя сообщениями появилось, конечно, немало интернет-откликов, включая политизированные. А автор одного из них даже высказал предположение, что когда в 2019 году в преддверии очередных президентских выборов в Абхазии сторонники Аслана Джани заявили о его отравлении, это на самом деле был COVID-19. Этот интернет-комментатор то ли запамятовал, то ли сделал вид, что запамятовал. Джани был госпитализирован в марте того года, а первые случаи нового коронавируса зафиксированы только в декабре. Эхо Кавказа связалось сегодня с главным санитарным врачом республики Аллой Беляевой, и первый наш вопрос – был такой. Можно ли назвать новой волной коронавируса те случаи заболеваний? И что это такое? Омикрон или вообще непонятно, что за штамм?
Ну вот смотрите, Виталий, как таковой волной назвать еще нельзя, потому что пока это ее на уровне спорадических случаев, спорадической заболеваемости, по тем данным, которые мы получаем. Что касается омикрона или нет, мы здесь у себя делаем анализы только коронавирус, не коронавирус. А потом, омикрон это или нет, интересно только эпидемиологам. То и то коронавирус. Но какая вам разница, у вас овчарка укусила или бульдог? То есть для пациента разницы здесь нет. Слава богу, протекает легко, но люди абсолютно забыли меры предосторожности и потом удивляются, почему они болеют. Хотя бы минимально использовали, но нет.
Мы заговорили о том, сколько всего летальных случаев из-за коронавирусной пандемии было в Абхазии за 3 года. Когда-то в 2020 и 2021 годах эти и другие данные регулярно выкладывались в СМИ. Но сейчас мои поиски в интернете ничего не дали. Но Алла Ивановна по моей просьбе заглянула в соответствующие справки и сообщила.
Всего 689.
Ну да, я вот так примерно думал.
Это надо учитывать, что это только те люди, которые умерли в лечебных учреждениях Абхазии. То есть в эту цифру не входят люди, которые умерли в России или в Грузии.
Угу. Или, или дома.
Или дома, да. Yeah. В эту цифру они не входят. Uh-huh. То есть реально эта цифра значительно выше. Но как бы посчитать ее не представляется возможным.
То есть 20-й и 21-й год основная?
20-й и 21-й. Yeah. Даже 21-й больше. 22-й весной еще были. Вот как он, вирус этот мутировал до омикрона, uh-huh. так стало полегче с заболеваемостью, во-первых, и во-вторых, тут важна тяжесть течения. Дело в том, что этот вирус останется с нами навсегда, просто вот в таком. такой облегченной формы. Тем не менее, он остается очень заразным. Поэтому у нас же люди имеют дивную привычку ходить на работу с температурой, ходить на работу с симптоматикой ОРЗ. Ну, если при ОРЗ, допустим, человек не настолько заразен, то при омикроне он достаточно серьезно заразен, и он раздает свою радость окружающим. Минимальные вот такие меры предосторожности все-таки соблюдать стоит.
Ну, то есть стоит маски одевать, да, при скоплении народа большом?
Одевать маски тоже стоит, но хотя бы минимально не обниматься, не целовать и соблюдать социальную дистанцию в 1.5 метра. Маски это, если вот, допустим, идем большое скопление народа в закрытом помещении, взрослым людям с большим количеством сопутствующих заболеваний.
Аллу Беляеву удивил, мягко говоря, один из интернет-комментаторов, который, прочтя новость про новые случаи коронавируса в Абхазии,
уже начал писать, что вируса нет. Ну, по-моему, то, что вирус есть, убедились на своей шкуре, грубо говоря, да, очень многие люди.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Буджаришвили. Всего вам доброго и до завтра.